У нас на очереди псалом 4, который начинает еще одну сквозную для псалтири тему, именно восхождение души по праведному пути. Этот псалом читается для исправления жизни, когда в тяжелых ситуациях оказываются люди, и им нужно выйти на путь прямой и светлый, то рекомендуется читать этот псалом, который как раз и настраивает душу на восхождение. Первый псалом, мы с вами говорили, показывает общие пути света и тьмы, праведности и нечестия в человеческом обществе и в душе. Второй псалом говорит о том же на уровне истории. Третий псалом психологический и говорит о последствиях победы света внутри человека. А вот четвертый очень подробно изображает этапы или ступени праведного пути. Этих этапов семь. Они соответствуют семи дням творения, и с древнейших времен описание шестоднева и последовавшей за ним субботы рассматривалось в разных ракурсах, в том числе и по отношению к человеческой жизни. Все это творение, все это создание различных сущностей и стихий происходило и происходит не только на уровне космическом, но и на уровне внутреннем для каждого человека. То есть, поскольку каждый человек считается, является микрокосмом, содержит в себе всю Вселенную в миниатюре, то внутри него происходит такое же творение, которое и в громадных космических масштабах произошло. Но прежде чем начинается разговор вот об этом восхождении, псалом имеет надписание и говорит о воззвании Давида к Богу, чтобы молитва его была услышана. Начинается псалом так: «Начальнику хора на струнных орудиях псалом Давида». Это первый из псалмов, имеющий указание относительно исполнения его. Мы же помним, что псалмы исполнялись при храмовой службе, а до построения Соломоном храма при Скинии, где Давидом уже было устроено левитское служение, левиты были разбиты на 24 так называемых череды, и каждая череда исполняла в свой черед, в свою очередь, псалмы. При этом сопровождалось исполнение псалмов музыкальным искусством, музыкальной игрой. Вот в данном случае начальнику хора, то есть псалом передавался тому, кто возглавлял хор, он должен был с ним ознакомиться, распределить роли среди оркестрантов и солистов, чтобы каждый звук соответствовал мысли. Видимо, огромное значение, как, например, в Древнем Китае или в Индии, придавалось соответствию между ментальным и эмоциональным вызываемым музыкой. Каждая нота имела свой смысл, каждый музыкальный инструмент и так далее. Вот начальнику хора на струнных орудиях. Ну, мы знаем, что до сих пор все орудия разделяются на струнные и духовые. Есть псалмы, исполнявшиеся на смешанных орудиях, тех и других, а в данном случае только на струнных. Струны с древнейших времен символизировали различные чувства и состояния человека. Ну, например, в псалме 91-м, в 4-м стихе, упоминается десятиструнный инструмент. И он сопоставляется с 10 заповедями. То есть, если человек исполняет 10 заповедей, то в гармонию приходят все его силы, и он как бы всей жизнью своей играет пред Господом, исполняет псалом на 10-струнной псалтире. В данном случае просто на струнных орудиях. Интересно, что в псалме 4 77 слов, что указывает скрыто на седьмеричную его сущность, на соотнесение с семью днями творения. И вот начинается псалом: «Когда я взываю, услышь меня, Боже правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». Ну, действительно, с первого же мгновения, когда человек обращается к Богу, он уповает быть услышанным. «Когда я взываю, услышь». Заметьте, что это одномоментный процесс. Не после того, как я воззвал, услышь меня, а когда я взываю, услышь. В Библии есть такие слова: «И будет, прежде чем они воззовут, я услышу их, и прежде чем попросят, отвечу им». Потому что Господь знает мысли и намерения человека, прежде чем они высказаны. Здесь же это одновременно. Потому что в духовном мире нет предшествующего и последующего, нет такого течения времени, какое у нас, в нашем падшем мире. Поэтому взывание и ответ – это один и тот же процесс. Если общаются духовно две сущности, то они одновременно общаются. Ответ и вопрос слиты. Когда я взываю, услышь меня. Для этого нужна огромная вера, чтобы в этом мире, мире пространства, времени, разделенностей и множественностей, воспринимать все так, как происходит в мире духовном. То есть быть абсолютно уверенным, что когда я взываю, я услышан. Когда я взываю, услышь меня, Боже, правдой моей. По-древнееврейски вот это выражение «Элогей цидеки» может быть переведено и иначе. По-русски это может быть «мой праведный Боже», «Бог мой праведный». Вся правда, справедливость, цедек, отсюда цадик, справедливый, праведный человек, истина, все это заключается в Боге. И помимо Него истины нет. Всякая внебожественная, тем более противобожественная истина, двойственно, противоречива и разваливается сама по себе. Поэтому Бог есть Бог праведности, Бог правды, Бог истины, Бог целостного и неразделенного, непротиворечивого, единого знания правды. И дальше Давид говорит: «В тесноте ты давал мне простор». Интересно, конечно, символическая сущность этого выражения. Почему в тесноте человек обретает простор? Ну, то, что в тесных условиях Давид бывал спасен Богом, и Бог его очень часто выводил из тяжелых внешних и внутренних даже состояний, это понятно. Но вообще в тесноте, когда материальное сужается, дается простор духовный, расширяется духовное. Чем более широко для человека материальное, чем более он в него погружен, чем больше его желаний с этим связано, тем меньше места духу. Поэтому иногда духовное начало ставит нас в такие условия, что материальное давит, теснит. Чтобы вот это возникла теснота, чтобы сузились материальные претензии и желания человека, и взор его обратился на духовное. «В тесноте ты давал мне простор». Отсюда всевозможные беды, болезни, наказания бывают, когда человек о духовном забывает, чтобы он к этому обратился и от материального, ставшего тесным и невыносимым, воззвал к духовному. «Помилуй меня и услышь молитву мою». Еще одно воззвание. Обратите внимание, что порядок здесь такой: «помилуй меня, а потом услышь молитву». Хотя, казалось бы, надо было сказать наоборот: «услышь мою молитву о милости и помилуй меня», то есть «окажи мне милость по молитве». Но нет, само слышание Богом молитвы, в чем убеждается верующий человек, когда молится, это уже есть милость. Не всякого молящегося Бог слышит и не ко всякой молитве обращает очи. Ну, например, в книге Исаии, в первой главе, об этом очень, то так это ярко и убедительно сказано. Стих 15. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу, ваши руки полны крови». Но это обращено, конечно, к тем, кто прямо или косвенно повинен в убийстве, в умершлении людей. Руки полны крови. Бог не слышит, как бы и не видит, то есть отвращается от их взывания. Поэтому здесь «помилуй меня и услышь молитву мою». Уже само слышание молитвы, следовательно, ответ на нее, следовательно, исполнение просимого – это есть великая милость. И вот после этих слов начинается семичастное, в семи стихах выраженное, очень глубокое поучение относительно семи этапов человеческой жизни. Ну, давайте прочитаем первый из этих стихов, то есть третий в псалме. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Ну, обращение «сыны мужей» или в оригинале «сыны человека» – «нейиш» – это обращение ко всем вообще. Мы не будем сейчас касаться обстоятельств, при которых Давид говорил это. Конечно, это касается определенных людей, окружавших его тогда, гнавших его. Это было в период, когда он бежал от Саула, его преследовали и предавали, клеветали и доносили. Он едва с Божьей помощью только спасал свою жизнь. Но обратим это ко всем живущим во все века и к нам, собственно говоря. Потому что сыны мужей – это обращение к любым людям в любое время. «Доколе слава моя будет в поругании». Но то, что Давид имел славу, был помазан тайно Самуилом в цари, а на самом деле переносил поругание и бесчестие, это понятно. Но какой же смысл для нас, какое значение может иметь? Дело в том, что слава Давида – это же и слава Божия. Давид достиг такой духовной высоты, что он не искал своей славы. Об этом он во многих псалмах говорит. Он готов был терпеть бесчестие, гонение и презрение во имя Божье. И славиться только в том случае, если это приносило славу Божьему имени. Собственно, наверное, уже большая часть его личности, особенно же та часть личности, которая является эгоистичной, в таком буквальном смысле этого слова, и уж, наверное, та, которая является в каждом из нас животной, была поглощена божественным светом. В нем животного начала уже почти не оставалось, эгоистическое начало было сведено к минимуму, который только позволял держаться душе в теле. Остальное все было направлено на прославление Бога и на служение ближнему. Поэтому он говорит, доколе слава моя будет в поругании. Это значит, доколе будет в поругании слава Божья. Потому что гонения на Давида, собственно, были нарушением замысла Божьего и противлением его воли. И следующая часть стиха. Доколе будете любить суету и искать лжи. Смотрите, какие сильные слова. Не стремиться к суете и переносить, там, допустим, принимать ложь, а любить суету и искать лжи. Очень точные слова, которые характеризуют отношение человека к этим двум фундаментальным понятиям – суете и лжи. Дело в том, что самая сильная эмоция человека – это любовь, привязанность, сильная, прямо-таки неостановимая привязанность, выражающаяся в любви. Ну, а то, что человек любит, он то и ищет. Если он любит славу, он ищет славу, богатство, богатство и так далее, наслаждений каких-то. Значит, поиск того, что человек любит, это сильнейшая мотивация, да, вот это сильнейшая. Человек ищет то, что он любит. «Доколе будете любить суету и искать лжи». Сильнейшее проявление эмоций – любовь. И сильнейшее проявление воления, воли, поиск – здесь слиты. И все это направлено, кажется, на суету, то есть на ничтожные приходящие вещи – а для того, чтобы их достигнуть, человек обращается ко лжи. Следующий стих. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его». В этой ситуации, когда большинство окружающих людей, большинство жителей страны любят суету, то есть все их эмоции направлены на ничтожное, и ищут лжи, то есть все их действия направлены на искажение божественной заповеди, божественного миропорядка, для праведника ничего не остается, как отделиться от них и искать своего пути. И действительно тут говорится, знаете, что Господь отделил для себя святого своего. То есть из этого общества, из этой ситуации, как бы изъял его и поместил тогда, в то время, пусть в состояние преследования, гонения, угрозы для жизни, но зато сохранялась душа. Давид не мог погрязнуть ни в суете, ни во лжи, оставался чист, постоянно взывал к Богу, будучи даже вынуждаем к этому обстоятельствами. Сам его способ существования, сам образ жизни уже был отделением, потому что большинство людей в то время наслаждалось покоем, жило тихо и мирно, и он один скитался и странствовал. Вот помните, в таком же состоянии оказался Иисус Христос во время своей земной жизни, когда к нему обратился некий юноша и сказал: «Учитель, я последую за тобой, куда бы ты ни пошел», что ему ответил Иисус? «Птицы имеют гнезда, и лисы имеют норы, а сыну человеческому негде преклонить голову». Знаете, что Бог отделил для себя святого своего. И следствие этого – Господь слышит, когда я призываю его. Если в преддверии этого псалма, во вступлении, говорит Давид: «Помилуй меня и услышь молитву мою», это еще только вопль, то здесь он уверен, после всех перенесенных испытаний, Господь слышит, когда я взываю к Нему. Настоящая молитва – это не молитва в пустоту, в воздух или к какому-то неведомому, непознанному внутреннему началу. Это диалог, это общение гораздо более близкое и истинное, чем даже общение с людьми, которых видишь и слышишь плотскими очами, плотскими ушами. Потому что общение с человеком может стать действительно изумительным, так-то говоря современным языком, продуктивным, когда есть духовное соединение с ним. С Богом же иного соединения, кроме духовного, быть не может. Мы его не видим глазами, не слышим плотскими ушами, а только иными совсем духовными чувствами воспринимаем. Так что либо мы его совсем не воспринимаем и не чувствуем, либо мы его действительно чувствуем. Бог слышит, когда я взываю к нему. С человеком может быть иначе. Может быть иллюзия общения. Мы его видим, прекрасно представляем себе его лицо, фигуру, голос и все такое. И тем не менее общения никакого нет. Но особенно это понятно всем присутствующим здесь при работе, скажем, с аутичными детьми, да, которые вот взываешь, они отсутствуют. Настоящего контакта поначалу никакого нет. Так бывает очень часто и в общении людей вообще. Следующий стих, 5. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Ну, прежде всего, о чем здесь говорится? «Гневаясь, не согрешайте». Казалось бы, надо было сказать «не гневайтесь и не согрешайте». А здесь говорится «гневаясь, не согрешайте». Ригзу, древнееврейское слово здесь употребленное, может быть многообразно переведено. Ну, может быть такой смысл «не согрешайтесь, гневаясь», то есть и не гневайтесь, и не входите при этом в грех. Не будете введены в грех, потому что гнев человека не творит правды Божьей, а нарушает все, так сказать, гармоничные условия, существовавшие до того, все разрушает, и множество грехов может появиться, вплоть до убийства. Гневающийся на брата своего подлежит суду как потенциальный убийца, по словам Иисуса Христа. Но может и другой здесь быть смысл. Гневайтесь на самих себя и не согрешайте. Один старец древний, когда его вопросил ученик, как избежать гнева, сказал: «Вспомни об огне гиенны огненной и угаси огонь гнева своего». То есть прогневайся на себя, а не на других, на то состояние, в которое входишь, и перестань гневаться, перестань согрешать. Ну, еще более верно было бы перевести так: «трепещите и не согрешайте». То есть пребывайте в страхе Божьем, трепещите пред Ним, и тогда не будете согрешать. «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Значит, путь к тому, чтобы быть услышанным Богом. Господь слышит, когда я призываю Его, это не согрешать, гневаясь, размышлять в сердцах своих, на ложах и утешаться. Как это сказать? Утешитесь. Не утешитесь, а утешитесь. Замолчите, да, сделайтесь тихими. «Дому» – древнееврейское здесь слово такое. «Дома» – значит быть тихим, молчать. Но прежде всего, размыслите в сердцах ваших. Многие ли из нас вообще и часто ли размышляют в сердце? Наши размышления обычно касаются логических структур. Обычно они происходят, в лучшем случае, в голове, а то еще где-то. Да? Вот в сердце мало кто размышляет, внутри себя. То есть мысль, слитая с чувством, не выходящая за пределы сердца, мало кого посещает. Это целое учение, это целая система самовоспитания такого духовного – размышлять в сердцах своих, размышлять в своем сердце. То есть, когда мысль согревается чувством, любовью к Богу и ближнему, и не выходит за пределы сердца, не выходит за пределы этого состояния любви. Потому что главное свойство сердца – это любить, вмещать в себя все живое, все сущее и принимать. Только принять близко к сердцу, приложить к тому сердце. Вот об этом даже все такие выражения идиоматические говорят. «На ложах ваших». Еще одно. Значит, размышляйте в сердцах ваших, на ложах ваших. Ну, что значит размышлять на ложе? Тут есть тоже очень много граней. Во-первых, человек должен по истечении каждого дня перед сном, уже находясь на ложе, подводить итоги этому дню, смотреть, что было правильно, что неправильно, исследовать, анализировать все ситуации, случившиеся за день, и извлекать уроки. Размышлять в сердце на ложе. Кроме того, когда он просыпается, встает ото сна, то он должен, еще находясь на ложе сна, первой мыслью своей связаться с Богом, с Его заповедями, с Его волей и размышлять о том, что он должен сделать в наступивший день. Размышлять на ложе. Есть и другие толкования, и другое понимание этих слов. человек должен постоянно думать, иметь в виду смертный час, ложе смертное. То есть как бы, находясь на смертном ложе, подводить итоги своей жизни, не допускать того, за что он будет краснеть и бледнеть перед смертью. Ну и кроме того, он должен ощущать себя на ложе, а на ложе человек недвижен, он очень ограничен в своих движениях. Да? Он в руках Божьих, он мало что может. Он как бы находится на ложе и весь во власти Божьей силы. Единственное, что он может, это сделать мысленный выбор на этом ложе и затем его осуществить. «Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Как-то по-русски сказать «утешитесь». Да, утешитесь, да. Сделайтесь тихими. Очень много зла происходит от излишней суеты, грома всякого, грохота, который в наших мыслях и чувствах происходит. В тишине является божественное начало, как сказал Бог пророку Илье, когда он на горе Хариф предстал пред ним, что вот ты услышишь гром, но не в громе Господь, и потом пройдет буря, но и не в буре Господь, и не в грохоте, а вот после всего этого веяние тихого ветра. В этом веянии тихого ветра, когда приходит в тишину, заключаются в тишине мысли, чувства, намерения и воля человека, может открыться Божий голос. И утишитесь, или утешитесь. Следующее, что говорится здесь, приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Мы не читаем в Библии, в Ветхом Завете, где, собственно, все предписания о жертвах содержатся, ничего о жертвах правды. Есть жертвы утренние, вечерние, будние, праздничные, жертвы огнепалимые, за грех жертвы и многие другие, мирные жертвы. Жертвы праведности нет. Приносите жертвы правды. Зивхей цедек, вот то же самое слово цедек, правда, праведность, справедливость. Значит, в противоположность формальным жертвоприношениям, чисто таким ритуальным, когда приносится животное, заколается в храме, и за этим ничего внутри человека не следует, идет призыв приносить жертвы справедливости. То есть делать добрые дела, то есть восстанавливать справедливость, помогать бедным, нуждающимся и так далее. Вот жертвы праведности приносите, жертвы правды, и уповайте на Господа. И следующая ступень – упование на Бога, потому что когда человек приносит жертвы правды, то он обязательно будет услышан, и обязательно Бог ему поможет. Далее следующие слова. Многие говорят, кто покажет нам благо? «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Ну, странное сочетание слов. «Кто покажет нам благо?» И тут же «яви нам свет лица Твоего, Господи». Без Бога и без Его слова, без Его света в мире множится число сомневающихся. Многие говорят, их большинство, их очень много. И сейчас их очень много. «Кто покажет нам благо?» Ну, сам этот вопрос уже говорит о том, что они не верят в Господа всех благ, в благого Творца, и никто, собственно, благо не покажет. Отсюда следующего вот я буду всячески добиваться этого блага для себя за счет других, рвать и метать, отнимать и присваивать, или же отчаюсь во всем, никакого блага я не увижу. Ну, и в ответ на этот ропот, на это обращение многих, Давид говорит, «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Когда Господь смотрит, так образно говоря, на людей, и люди видят этот свет лица Его, то тьма проясняется, потому что от лица Божьего исходит свет, как в русской народной такой духовной песне о голубиной книге говорится «красно солнце от лица Господня». То есть свет не только физический, но и прежде всего духовный исходит прямо от лица Божьего. Все становится видно, все становится светло, все становится различаемо, и человек видит великую будущность праведных. Видит Царство Небесное, в которое они идут, видит, что и на земле после всех страшных испытаний и ужасных страданий наступит Царство Правды. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Очень интересно, что «исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них, а не у меня, умножились хлеб и вино». Человек находится на такой ступени, когда он радуется не своему, а тому, что происходит с другими. Радость других для него является своей. И не только своей радостью, но даже и весельем сердца. То есть, когда он слышит, что кому-то хорошо, то сердце его исполняется ликованием. Ну, каждый из нас может себя во всех ситуациях проверить на это. Всегда ли мы радуемся, когда другим хорошо, ликуем ли мы по этому поводу. И чем дальше мы от этого состояния, тем дальше мы и от написанного в этом псалме, от близости к Богу. И последний стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». О чем же этот стих говорит? Это, во-первых, полное детское упование, упование свободной и чистой совести, которое дает человеку спокойно засыпать. Как только он ложится, так он и засыпает. Быстрый сон, быстрое засыпание – это знак чистой совести. Кроме того, болезни удалены от этого человека. Вот спокойно ложусь я и сплю. Ну, есть и более глубокое, конечно, понимание этого. Вся земная жизнь воспринимается интерпретаторами Писания иногда как преддверие сна, преддверие перехода в иной мир. Человек спокойно в уповании проводит ее, спокойно ложится и легко отходит к Богу, спокойно ложусь и сплю, кончина его бывает безмятежный, лишенный страданий и тяжелых испытаний. «Ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Вот такой вот псалом. Мы немножко коснулись контуров его, да, только очертили контуры. А теперь посмотрим, каким же образом вот эти вот семь ступеней духовного роста, семь ступеней духовного восхождения заключаются в семи последних основных стихах этого псалма. Значит, преддверие псалма, как мы сказали, это воззвание о том, чтобы Бог услышал, чтобы Бог правды ответил, помиловал и откликнулся на молитву. Ну и затем описывается первая ступень, притом описывается не для Давида, который, очевидно, все эти ступени уже прошел, а для тех, кому псалом обращен, то есть для миллионов и миллионов людей, которые будут его читать, слушать, размышлять над ним. Вот эта вот первая ступень, без которой невозможно духовное восхождение, такая. «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Невозможно обратиться к Богу и к духовной жизни без покаяния. «Доколе слава моя будет в поругании». Слава Божия в поругании до тех пор, пока человек ее поруганию предает, то есть до тех пор, пока жизнь человека не совпадает с тем замыслом, который имел и имеет об этой жизни Бог, пока человек не исполняет свое назначение на земле. И чем же он занимается? Он занимается тем, что любит и ищет совсем не то, к чему предназначил его Бог. Пока он не осознает, что то, что он любит помимо Бога, это суета, а то, что он ищет вне Бога, это ложь, он не выйдет на прямой путь и не покается. Древнееврейское слово «тешува» – покаяние – означает «возвращение». То есть человек очень далеко ушел от истинного пути. Ему нужно оглядеться, посмотреть, где он стоит и куда идет, и просто возвратиться на тот путь, который ему с самого начала предназначен. Любовь и искание – эти сильнейшие определяющие человеческой жизни должны быть на другое направлены. На что же направлена должна быть любовь и на что искание? Во Второзаконии, в 6 главе, в 5 стихе говорится, на что должна быть направлена любовь. Любить надо не суету, а говорится там так, 4 стих 6 главы Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими». Если человек любит Бога всем сердцем, то остается ли в сердце еще что-нибудь, чтобы еще что-то любить? Наверное, нет. Сердцем, то есть духом, разумом, всей душой, то есть всеми чувствами, не остается чувств на то, чтобы любить суету. А всеми силами, то есть проявляя эту любовь в жизни, то не остается сил на то, чтобы заниматься суетой. Но мы должны сказать, что в этом определении любви остается еще место для человека. Потому что апостол и говорит, кто не любит брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Человек создан по образу Божию. Любящий Бога любит и его образ. И образ его заключенный в человеке. Ну, он любит, конечно, и все творение Божие, поскольку оно сотворено им, и в нем является мудрость его, красота его, величие и так далее. Значит, на Бога и на его проявление в мире, и на человека, созданного по образу его, направлена любовь. Тогда на суету ни сил, ни мыслей, ни дел не остается. Ну, так определил смысл всей веры сам Иисус Христос, повторив эти же самые слова, только что нами прочитанные, что записано, ну, скажем, в Евангелии от Марка в 12 главе. Это стихи с 29 по 31. «Когда некий юноша подошел к Иисусу Христу и, искушая, спросил его, какая из заповедей наибольшая, то Христос ему ответил. Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей – слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая подобная ей – возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди нет». Вот на что должна быть направлена любовь. И если Давид говорит: «Доколе вы будете любить суету», то этим он направляет взгляд, духовный взгляд человеческих сердец на иную любовь, на любовь к Богу и к ближнему, от суеты. А когда он говорит: «Доколе будете искать лжи», то мы должны тогда ответить на вопрос: а что должен искать человек в этой жизни? На что он должен направить самое мощное, что в нем есть – поиск? Потому что есть человек – существо ищущее, не успокаивающееся. Успокоение, полное затмение, полное затвораживание и заболоченность – это гибель человеческой души. Человек ищет, покуда он жив. Ну, очень часто ищет лжи для того, чтобы оправдать свое стремление к суете. А что он должен искать? Второзаконие, 16 глава, 20 стих. «Правды, правды ищи, дабы ты был жив и овладел землею, которую Господь Бог твой дает тебе». Ищи правды, ищи справедливости. Вот то, что противостоит поиску лжи. Правда и ложь – это прямо-таки противоположные начала. Какой же правды должен искать человек и как ее искать? Псалом 33, 15 стих. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». Мир между людьми, мир внутренний, мир между народами – это и есть та правда, которую должен человек искать, потому что это есть справедливость. Справедливость заключается в том, чтобы каждой душе, каждому народу, каждому существу дать возможность жить и познавать Бога. Это есть справедливость. Несправедливость величайшая есть отнять у него жизнь или поставить его в условия, когда он не может выполнять предназначение своей жизни. Псалом 68, 33 стих. «Увидят это страждущие и возрадуются, и оживет сердце ваше, ищущее Бога». Человек должен Бога искать, потому что вне Бога нет ни мира, ни правды, а только раздор и обман. «Оживет сердце ваше, ищущее Бога». Оказывается, поиск, подлинный духовный поиск, связан и с истинной жизнью. Когда человек ищет Бога, его сердце оживает. А то оно может чем-то зарасти, умереть, оцепенеть и так далее. И в духовном, и в буквальном смысле. И также «правды, правды ищи, дабы ты был жив». Поиск правды связан с жизнью сердца. Когда человек перестает искать правды, то сердце клонится к смерти. Пророк Амос, 5 глава, стих 14. Там тоже говорится о поиске, чего должен искать человек. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых». Опять-таки, ну, добро сильнейшим и неразрывным способом соединено с поисками Бога. Бог есть источник добра. Значит, ищите добра, чтобы вам остаться в живых. Опять-таки, жизнь, вот сама жизнь наша связана с этим поиском. Искать Бога, искать Его воли, добра, правды. Вот это и есть жизнь. Псалом 62, стих 2. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я. Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Это, может быть, наиболее сильный и одни из самых сильных слов Давида о поисках Бога с ранней зари. То есть, проснувшись, вновь осознав себя в этом мире, уйдя из мира более высокого, в котором душа пребывает, ночью, когда общается с высшими силами, он опять-таки начинает поиск Бога. «Тебя от ранней зари ищу я». 118-й псалом, 10 стих. «Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих». Не просто ищет, а ищет всем сердцем. Любовь всем сердцем и поиск всем сердцем – это одно и то же. Он ищет сердцем. Оказывается, сердце есть такой орган, который может искать. Поиск сердцем – это реальность духовной жизни. В притчах, наконец, в 8 главе, в 17 стихе говорится, что нужно искать премудрость. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Так говорит олицетворенная премудрость Божия, с помощью которой создан весь мир, которая была художницей пред лицом его и которая поселяется в сердцах верующих и ищущих Бога. «Ищущие меня найдут меня». Нужно еще искать премудрости. Но не той премудрости, которая ведет к изобретению водородной бомбы и тому подобных вещей, а премудрости, которая ведет к постижению Бога, к знанию о Боге. Вот это вот, что должен любить человек и чего он должен искать. Значит, самый первый этап вот этих поисков, вот этого стремления – это покаяние. «Доколе слава моя будет в поругании?» Как бы вопрос, обращенный Богом к каждой душе, которая не выполняет предназначение своего, своей земной миссии не исполняет, а блуждает по путям кривым. Что ж такое слава Божия, которой служит Давид и которую он считает своей славой? Вот эта слава Божия описана в книге Иезекииля пророка как величайшая из всех пророческих явлений, по-древнееврейски «кавод» – «слава», особое явление Божье, нечто невообразимое человеческими чувствами, непредставимое, мыслям недоступное. И вот описанное пророком, он видел подобие видения этой славы Божьей, то есть описал в подобиях и уподоблениях. Это престол Божий, несомый ангельскими сущностями, многокрылыми, многоочитыми, и не встречающимися в нашем видимом мире, то есть всевидящими, быстро передвигающимися, исполняющими волю Божию. Вот такой вот сущностью, подобной этим ангелам, этим Афанимам, Херувимам, должен стать и дух человека. На земле он должен так возрасти, так развиться, так подчиниться и возлюбить Бога, чтобы там, в высшем мире, стать вот подобным этим ангелам. Не зря они показаны. Вот это вот слава Божия, которая носима, престол Божий, который носим этими ангелами. И эта слава в поругании, пока душа человека не осознает своего предназначения. Когда же человек осознает, что он бесчестит славу Божью, перестает любить суету и искать лжи, то есть кается и начинает любить Бога и искать Его воли, то он восходит на следующую ступень, которая описана в следующем стихе. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». В этот момент человек отделяется от зла, которому раньше служил, и живет отдельной жизнью, исполняя заповеди Божии, и он уже вступает в диалог со своим Создателем. «Господь слышит, когда я призываю его». Это первые опыты человека, когда он услышан в своих молитвах, когда он чувствует живое присутствие живого Бога. Ну, интересно, а как же это соотносится с днями творения? В первый день что же было? «И сказал Господь, сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Так вот, и отделил Бог свет от тьмы. Самое первое. Человек начинает видеть свет, перестает любить суету и искать лжи, отделяет свет от тьмы, и таким образом в нем совершается творение первого дня. В нем возжигается этот Божий свет, он начинает любить Бога и искать Его. Второй день, когда Бог разделил между верхними водами, которые над твердью, и нижними водами, которые под твердью. Верхние воды символизируют помыслы и стремления высшего порядка, а нижние воды – низшие стремления и низшие чувства и помыслы. И вот отделяются в человеке высшие помыслы, которым он с этого момента и предается, высшие состояния. Господь отделил для себя святого своего, и он слышит. Следующий стих, следующий период духовный жизни, следующий этап – «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь». Третий день. Тогда были созданы плодовые деревья. Человек начинает уже приносить плоды в своей духовной жизни. То есть он трепещет перед Богом, не согрешает, размышляет в сердце своем на ложе, то есть размышляет о жизни своей, подводит итог и намечает пути следующего дня и становится тихим. Духовные плоды приносятся. Следующий день, день четвертый, когда созданы были светила, солнечный свет, лунный свет и свет звезд. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Жертвы, вообще говоря, приносились согласно календарю, в определенные дни определенные жертвы, так что они связаны с движением светил. Ну и кроме того, жертвы правды – это вот есть как бы упорядоченность человеческой жизни. Как солнце восходит и заходит во время свое, так и человек приносит эти жертвы правды и являет свет. Следующий день, день пятый. Что же было создано? Были созданы носители живой души в глубинах водных, большие рыбы, пресмыкающиеся всевозможные, в общем, животные, живущие в воде, и птицы небесные. Если животные, живущие в воде, символизируют души низко расположенные, низко находящиеся, скрывающиеся от солнечного света в глубине океанов, морей, то птицы символизируют души, летящие прямо под солнцем по небесному своду. И вот эти две разновидности душ представлены в стихе, в котором описывается, собственно говоря, пятая ступень восхождения. «Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи». Вот эти самые души, подобные змеям и рыбам, скрывающиеся под водой, то есть погрязшие в материальном начале, а вода символизирует материю во всех древних и представлениях и мифологиях, они говорят, кто покажет нам благо? Им не виден этот свет, они далеки очень. А те души, которые воспаряют, подобно птицам, к небу, они говорят, «Яви нам свет лица Твоего, Господи». То есть они устремляются на крыльях к небу. И в ответ вот этим сомневающимся, вот этим вот разочарованным душам Давид, обладатель души, подобной птице, как он часто говорит об этом в своих псалмах, восклицает, «Яви нам свет лица Твоего, Господи». Достаточно вынырнуть из этих вод глубоких, отвлечь от этой материальной жизни, и увидишь свет, увидишь небо, а потом будешь иметь возможность стать птицей. Правда, не эволюционную возможность, птицы от рыб не произошли на самом деле, вопреки Дарвину, но возможность духовную. Душа, которая находится в состоянии змеи или рыбы, может крылья вырастить и полететь с Божьей помощью. Далее наступает шестой день творения в душе человеческой. А в шестой день, знаете, что был создан? Человек. Ну, были созданы млекопитающие, но главное, что Адам был создан. Был создан человек. И настоящий человек отличается человечностью. А человечность заключается в том, что он радуется радости других и грустит от скорби других. Это человек, который преодолел животную свою природу, чисто эгоистическую, которая повелевает радоваться только собственным радостям и иногда грустить, когда хорошо другим. Да? Есть и такое. Значит, радоваться, когда другим плохо. Вот настоящий человек создается на этом уровне духовного восхождения, на шестом этапе, и о нем говорится так. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Это говорит уже подлинный человек, который чувствует себя единым со всеми остальными братьями своими по человечеству и радуется их радости. Ну и, соответственно, ясно, что грустит их скорби. Наконец, седьмой день наступил. День творения седьмой. Знаете, чем он характеризовался? Да что это был за день? Седьмой день – это суббота. Это покой Божий, и успокоился Бог от всех дел своих, которые производил, и почил Бог в день седьмой. Но символически суббота обозначает Царство Божие, в которое праведные души войдут по окончании своего земного пути, а все человечество, спасенное, войдет после окончания земной истории, когда Царство Божие наступит и на земле. И вот об этом покое седьмого дня, об этом седьмом этапе духовного восхождения, когда человек пребывает в Боге и успокаивается в нем, только в Господе успокаивается душа моя, говорит Давид. «Ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Спокойное и осознанное, разумное и духовное проведение своей жизни, которое есть подготовка к переходу в иной мир для каждого из нас, спокойное отхождение к этому сну, который на самом деле является пробуждением в высший мир души, и пребывание в безопасности под сенью крыл Божьих, как говорится в других псалмах, в этом высшем мире, то есть пребывание в Царстве Божьем после окончания земного срока, это и есть содержание седьмого этого этапа. И вот в одном этом псалме изложен, так это аллегорически, иносказательно, но при этом очень явственно, путь духовный всякого человека, путь, который начинается с осознания того, что слава Божья в поругании, с того, что человек любит суету и ищет лжи, потом ведет к отделению от этого состояния, к молитве, к самообузданию, к размышлению в сердце, к внутренней тишине. Затем это все проявляется в жизни человека, он приносит жертвы правды, то есть ведет жизнь альтруистическую, уповая на Господа. Потом он проповедует тем, кто не знает, откуда исходит благо, кто покажет нам благо. Он говорит о свете лица Господня. Потом он абсолютно отрешается от своего и радуется тому, что у ближних. Сердце его исполняется весельем тогда, когда другим хорошо. И, наконец, он спокойно ложится, спит, ибо Господь дает ему жить в безопасности. То есть вступает вот в эту субботу Господню, в этот покой Господень и пребывает с Творцом своим, с Создателем. Вот краткое содержание этого псалма. Ну, конечно, об этом семичастном разделении говорит, как мы уже упоминали, и число слов в псалме, 77 слов, и еще многое другое. И сказав о некоторых признаках, о некоторых темах этого псалма, мы его не исчерпали. Потому что сколько бы мы ни говорили, а слово самого псалма гораздо поэтичнее того, что мы вокруг него скажем, гораздо совершеннее, сильнее и достигает своей цели быстрее. Поэтому его и предлагается обычно читать для исправления жизни. Вот когда человек вступает на путь покаяния, исправления жизни своей, понимает чрезмерную эгоистичность свою, удаленность от того образа, который мог бы в нем воссиять по Божьей воле, вот он может читать этот псалом с водой утром и вечером, и постепенно, поскольку наше подсознание, а тем более надсознание, гораздо шире сознания, постепенно эти святые слова и смысл их входит и в душу человека, и в сердце, и в сознание, и преобразующим действием своим очищает все это. Вот несколько слов о псалме.